Глава седьмая. Флейта рассвета. Ивовая птичка Королек вела свою тонкую свирельную песенку. Было уже 10 часов вечера, но небо все еще медлило меркнуть, и там вдали, ближе к его краю, светлели лоскутки уходящего дня. Несносный полуденный зной постепенно спадал и уменьшался от прикосновения прохладной ладошки летней ночи. Мистер Крот в изнеможении распростерся на берегу реки в ожидании друга. Он пыхтел и отдувался, обессиленный безжалостным зноем безоблачного дня. Мистер Крыся отправился обсуждать какие-то свои дела с мистером Выдрой, а Крот, прождав его на берегу реки, заглянул домой. Но там было темно и пусто, и никаких признаков присутствия крыси, который, наверное, все еще не возвращался. Стояла такая жара, что просто невыносимо было оставаться в душном доме, и Крот прилег в тенечке на мягких щавелевых листьях и стал перебирать в голове все приятные события этого дня. Вскоре послышались проворные шаги мистера Крыси. Жухлая трава шуршала под его ногами. «О, блаженная прохлада!» — сказал крыси и плюхнулся рядом. Молчаливо и задумчиво глядел он на реку. «Ты там поужинал?» — спросил Крот. «Мне просто пришлось», — ответил крыси. «Они и слышать не хотели, чтобы я ушел, не поужинав. Ты же знаешь, как они гостеприимны. Так они старались, так уж хлопотали, чтобы мне у них было хорошо. А мне было не по себе, потому что я-то знал, как они волнуются, хотя и стараются не показать этого. Боюсь, Крот, у них случилась беда. Малышка Пышка опять пропал. Тебе же известно, что отец в нем души не чает, хоть и старается этого не показывать».
«Что? Этот малыш?» — беспечно откликнулся мистер Крот. «Стоит ли беспокоиться? Да он то и дело ускользает, убегает, теряется, потом находится. Жить без приключений не может. И ничего дурного не может с ним приключиться. Все в округе это знают и любят малышку не меньше, чем самого мистера Выдру. Не волнуйся, кто-нибудь из соседей наткнется на него и приведет домой целым и невредимым. Да и мы с тобой не раз находили его в самых неподходящих местах, веселенького и довольного».
«Да. Но на этот раз дело посерьезнее», — мрачно сказал мистер Крыси. «Он исчез уже несколько дней назад, и его родители обшарили все вдоль поперек, и никаких следов. Они спрашивали у всех встречных поперечных везде и повсюду, и никто его не видел. Мистер Выдров встревожен больше, чем хочет показать. Он мне признался, что малышка Пышка еще не научился как следует плавать. Он, я думаю, опасается за пруды. В это время года там такой поток воды низвергается, что малышку туда так и влечет. Вдобавок капканы всякие, ловушки или что пострашнее. Ну, ты понимаешь, мистер Выдра не из тех, кто паникует раньше времени, но сейчас он ужасно беспокоится. Провожая меня, он бормотал что-то насчет желания подышать свежим воздухом, толковал, что, мол, желает поразмяться. Но я-то сразу понял, в чем дело. Расспросил его и выудил все, в конце концов. Он признался, что хочет покараулить всю ночь возле брода. Ты же знаешь, что место. С незапамятных времен там переходили реку вброд, пока не построили мост».
«Прекрасно знаю», — откликнулся Крот. «Но почему мистер Выдра решил караулить малышку именно там?»
«Очень просто. Как раз там он давал сыну первый урок плавания», — пояснил мистер Крыси. «На мелководье у прибрежной отмели. И рыбачить он его учил тоже там. Там же малышка Пышка и первую рыбку поймал, чем очень гордился. Он полюбил это местечко. И мистер Выдра надеется, что уж коли он где-то бродит... Ох, где же он, бедняжка, бродит? То непременно поблизости от брода, где ему всегда нравилось играть. Вот и ходит мистер Выдра туда каждую ночь, на всякий случай. Понимаешь, на случай надеется». Они немного помолчали, думая об одном и том же, об одиноком притаившемся звере,
замиранием сердца ожидающему брода на всякий случай. «Так-так», — пробормотал мистер Крысси, — «не пойти ли нам баиньки?» При этом он и не пошевелился. «Крысси», — сказал Крот, — «я не смогу просто так лечь и заснуть. Ничего у меня не получится. Надо что-то делать. А что делать, понятия не имею. Может быть, сесть в лодку и поплыть вверх по течению? Через час или около того выйдет луна, и мы как сумеем поищем. Во всяком случае, это лучше, чем просто нырнуть в постель и не делать ничегошеньки».
«Я как раз думал о том же», — сказал Крысси. «Не та эта ночь, чтобы спать. Да и рассвет уже на носу. К тому же мы могли бы проспросить о малышке у тех, кто встает на рассвете». Они спустили на воду лодку, и Крысси, взяв весло, стал осторожно отгребать от берега. В стороне от течения была чистая узкая полоска воды, слабо голубеющая отраженным небом, но там, у берега, тени от кустов и деревьев сгущались и казались такими плотными, как и сам берег. Кроту приходилось как можно осторожнее управляться с рулевым веслом. Темнота и тишина окружали их. Ночь была полна еле слышных шорохов, писка, щебета, шелеста, шепота, напоминавших о том, что мелкие жители воды и воздуха оживленно копошатся во тьме, пока рассвет не утихомирит их и не отправит отдыхать от ночных забот. Шум воды тоже казался сейчас звучнее, чем днем. Бульканье, журчание, плюханье просто оглушали, и они постоянно вздрагивали от этих неожиданных звуков, так похожих на живой голос. Линия горизонта была четкой и ясной, а в одном месте вода отделялась черной полоской от небесного свечения, холодное пламя которого все разгоралось и разгоралось. И, наконец, за дальней черной каемкой земли медленно и величаво поднялась луна, на мгновение зависла над горизонтом и, словно бы подняв якоря, поплыла по небу. И снова перед ними широко раскинулись луга и безмолвные сады, и сама река от берега до берега. Все становилось привычным, узнаваемым, теряя пугающую таинственность. Все снова обрело возвращенные дневные краски, и все же было чуть-чуть другим, тревожным. Все эти хоженые и перехоженные места представали перед ними в новых одеяниях, словно они исчезали лишь для того, чтобы облачиться в чистое непорочное платье, вернуться и, потупясь, скромно улыбаясь, ждать, будут ли они узнаны в своем новом наряде. Привязав свою лодку к стволу ивы, друзья вошли в это сияющее серебристое царство и тщательно обшарили кусты, дупла деревьев, ручейки, канавки, пересохшие русла весенних потоков. Потом они переправились на противоположный берег и там тоже все осмотрели. Высокая и ясная в безоблачном небе луна своим бесстрастным светом помогала им в их поисках, но настал и ее час, и она нехотя опустилась, утонула в объятиях земли, покинув их, и таинственность снова окутала поля и реку. В следующее мгновение все снова стало изменяться. Посветлел горизонт, осветились долины, деревья прорисовывались все яснее, и туман таинственности вокруг них рассеивался. Неожиданно чивикнула какая-то птичка, и снова наступила тишина. Налетел легкий ветерок, камыши и осока ответили ему шорохом и шуршанием. Мистер Крысси, который на этот раз поменялся с кротом и сидел на корме у руля, вдруг приподнялся и весь превратился в слух. Крот, который старался приглядываться повнимательнее к берегам и потому медленно вел лодку легкими взмахами весел, с удивлением поглядел на Крысси. «Уплыла», — сокрушенно вздохнул мистер Крысси, подавшись вперед.
такое это прекрасное, удивительное и неизвестное. И если это так быстро исчезло, так уж лучше бы его и вовсе не слышать. Это навеяло на меня какую-то грусть. И, кажется, ничего бы уж мне в жизни не надо, как слушать это снова и снова. «О, вот оно опять!» — воскликнул он, насторожившись. Очарованный, он застыл в оцепенении. Через минуту-другую он снова встрепенулся. «Ой, опять исчезает! Я не могу уловить его!» «О, крот, как же это прекрасно! Тонкие переливы, веселое цоканье, радостные рулады, чудные звуки волшебной флейты. И во сне не услышишь такой сладостной музыки. Греби, крот, греби! Мы не должны потерять эту музыку!» Изумленный крот беспрекословно подчинился. «Но я ничего не слышу!» — бормотал он. «По-моему, просто ветер поигрывает в камышах, звенит в осоке, дудит в тростниках». Крыси ничего не ответил, а может, ничего и не услышал. Трепещущий от восторга, дрожащий от восхищения, он весь был поглощен этими божественными звуками. Его душа замирала в крепких объятиях неуловимой мелодии. В полном молчании крот греб и греб, и вскоре они оказались там, где один из рукавов реки образовывал большую заводь. Крысь, который уже давно бросил весла, легким кивком велел кроту грести в сторону заводи. Поток света все разливался и разливался по небу, и цветы, словно драгоценные каменья, рассыпанные вдоль кромки заводи, обретали свои цвета. «Он все яснее и ближе!» — радостно воскликнул Крысси. «Но теперь ты его непременно должен слышать!» «Ага! Услышал, наконец-то! Вижу, вижу, что услышал!» Теперь и крот перестал грести. Он замер, затаил дыхание, вдруг тоже охваченный каким-то томлением, захлебнувшийся от накативших на него волнами волшебных рулат невидимой дудочки. Он заметил слезы на глазах своего друга и отвел взгляд, понимая его теперь совершенно. Лодка качалась возле берега, и усеянные пурпурными цветами кусты низко склонялись над ней. И тут какая-то властная сила, какая-то опьяняющая мелодия позвала за собой крота, и он машинально взялся за весла. А свет залил уже все вокруг. Но не звучало ни одной птичьей трели, хотя обычно птичий гомон встречает зарю. Ничто не спорило с той небесной музыкой. Они скользили по глади воды, а луговая трава по обеим берегам казалась этим утром особенно свежей и пронзительно зеленой. Никогда еще не видели они таких трепетно живых роз, так буйно растущих ивовых зарослей, такой благоухающей таволги. Тишина постепенно наполнялась журчанием и всплесками близкой плотины, и они ясно почувствовали, что как бы то ни было, их плавание подходит к концу. Широкая кайма пены и слепящие потоки света и пронизанные солнцем зеленые пласты падающей воды — все это было плотиной, перегородившей заводь от берега до берега. Водопад морщил спокойную поверхность заводи, закручивал ее в небольшие водовороты, забрасывал клочьями пены. Торжественный и мерный грохот его поглощал все остальные звуки. В самой середине потока, в объятиях, залитой светом плотины, как бы застыл на якоре крошечный островок, окаймленный плотной стеной вника, серебристых березок и ольхи. Незаметный, неброский, он был полон очарования, и до поры до времени укрывал от стороннего глаза то, что таилось в самом его сердце, и что доверчиво открывалось только избранным. Осторожно, но без всяких колебаний и сомнений, с ощущением важности и торжественности момента, Двое путешественников пересекли вспененный бурлящий поток и пришвартовали свою лодку к покрытому цветами берегу островка.